Хочу место прочитать Священного Писания. Это Евангелие от Луки, 1 глава. У нас не так давно был праздник, он называется Благовещение. И вот здесь написано об этом празднике. Это Евангелие от Луки, 1 глава, с 30 стиха и ниже. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и назовешь имя ему Иисус. Он будет велик, и назовется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, потому и рождаемое святое назовется Сыном Божьим». И дальше написано, «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Я, знаете, вот молодежь, вот я, наверное, смотрю на вас, и вот как вы думаете, вот какие чувства меня посещают, видя вас? А? Вот вы посмотрели на меня внимательно, да? Ну, посмотрите еще раз внимательно. И у вас какие-то чувства вообще наполняют или не наполняют, видя меня? А? Или никаких чувств, никаких эмоций, да? Или какие-то есть все-таки чувства? Я, знаете, друзья, вот я, например, на вас посмотрел сегодня, смотрю, пытаюсь так всмотреться, хорошо всмотреться в глаза ваши, в лица ваши. И почему-то вот у меня такое чувство нашло, знаете, жалости к вам. Вот прямо так жалко мне вас, сильно жалко. А вы мне скажете, а что это нас жалко-то, да? Но вы же не заставите меня не жалеть вас. Не заставите. Обычно, когда вот человек человеку говорит, мне тебя жалко, мне очень жалко. И вот там на последних рядах жалко людей, очень жалко. И человек говорит, мне тебя знаешь, как жалко. И почему-то такая реакция идет в ответ, а что ты меня жалеешь, ты себя пожалей. Так бывает или нет? А? Сестры, так бывает. А почему? Да оказывается, нашей эгоистической природе, греховной, не нравится, когда нас жалеют. Что-то тебе мне жалко-то, да? То есть у меня все нормально, меня не надо жалеть. Нас надо жалеть, друзья. Мне один брат говорит, мне тебя жалко. Я говорю, ой, слава Богу, хоть нашелся один человек, который меня пожалел. А знаете, как Господь говорит, кого жалеть? Пожалею. Кого помиловать, помилую. Кого жалеть, пожалею. И если мы с вами, друзья, очень понуждаемся, чтобы нас Бог пожалел, Он нас сегодня пожалеет. А Бог хочет нас пожалеть. Потому что Он много милостивый и сожалеет, написано. Евангелие от Матфея, мы читаем 9 глава, 36 стих. Там написано, Он увидел множество народа и жалился над ними. Жалился, потому что они были изнурены и рассеяны. Ему стало их жалко очень. И он говорит, молите господина жатвы, чтобы выслал делать ли на жатву свою. Молите, потому что жалость его побудила, так сказать. Скажите, молодежь, вы хотели, чтобы Господь вас сегодня пожалел, а? Или нет? Вы хотите, сестричка? Как вас зовут вообще? Как? Ага, как вас зовут? Аня, да? Ира, да? Вот ты хочешь, чтобы Господь пожалел тебя, нет? Или не думал об этом? Ну, ты не стесняйся, не смущайся. Я вот хочу, чтобы меня Бог пожалел. И хочу, чтобы вы тоже этого захотели. Вы понимаете, друзья, молодые, молодежь, если мы не захотим, Бог нас не пожалеет. Не пожалеет. Но когда мы захотим этого, мы чувствуем, мы имеем нужду в Боге. Написано, нездоровые имеют нужду во враче. А кто? А больные. И я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Бог нас обязательно пожалеет. И вот это место я прочитал, друзья, оно такой целый длинный отрывок. Но немножко хочу порассуждать. Это ангел является, его звали Гавриил, он является в Назарет. Он был послан от Бога к Марии Деве. И вот когда он зашел, начал говорить с ней: «Радуйся, благодатная, ибо ты обрела благодать у Бога». Она долго размышляла, что это за приветствие. Вы, наверное, тоже размышляли, что это за мое приветствие к вам, да, сегодня было. Мне вас жалко и прочее, прочее. И вот Мария тоже, она, понимаете, она размышляла, что это было за такое приветствие. И ангел Господень ей начал говорить. И говорить: да не бойся, Мария, не бойся. Ты зачнешь и родишь сына, назовешь имя ему Иисус дашь. Он будет Сыном Всевышним, Он будет велик. И вот дальше написано: «И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Значит, Иисус Христос, который придет в этот мир, ангел говорит, или Он уже пришел, Он будет царствовать над домом Давида, и царству его не будет конца. Иисус Христос – это царь, да, друзья? Когда мы говорим о Царстве Божьем, ну представьте, царство придет без царя ко мне или нет? Нет, не придет. Потому что сначала царь войдет, а потом и царство его будет. Ты зачнешь, ты родишь. Она говорит: да как это будет? Как? Я же мужа не знаю. А ангел говорит ей: Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. И когда Дух Святой сойдет, ты зачнешь и родишь. Скажите, молодежь, вот Иисуса Христа в жизнь этой благодатной и благословенной женщины кто принес? А? Ну, первая часть у нас сегодня, видите, такая уже четвертый час нашего пребывания здесь. Я понимаю, что где-то вы все-таки его устали. Поэтому я хочу немножко, чтобы все-таки у нас концовка была неплохая. Молодежь, кто принес Иисуса Христа в жизнь этой благословенной женщины? Марии, Девы Марии. Ну, Дух Святой, правда же? Дух Святой сойдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, и все, этот Дух Святой принесет Иисуса Христа в нашу жизнь. Мы читаем такое слово: «Верую Христу вселится в сердца ваши». Да, Он верую в наши сердца вселяется, но Его приносит в нашу жизнь, молодежь, тоже Дух Святой. И мне нравится этот гимн, мы поем: «Чудное озеро Генесарецкое с чистой кристальной водой». И там такие есть слова: «Ныне Он Духом Своим поселяется в наших счастливых сердцах». Значит, Иисус Христос в нас, Он как поселяется? Духом Святым. Очень такие простые истины. Дух Святой приносит Иисуса в нашу жизнь. Если Дух Святой нас ни разу не посещал, молодежь, то Иисус Христос не живет в нашем сердце. Дух Святой принес Иисуса Христа. Несколько лет мы назад крестили одну сестричку молодую. Она встала на членское собрание, так у нас обычно бывает, как говорят, испытания проходят. И вот я спрашиваю: братья и сестры, вот как вы оцениваете, вот эта сестричка, она имеет в себе жизнь Божью, рождение свыше, или не имеет? Что вы о ней скажете? А я знаю, очень хорошая молодая сестра. И вот одна сестра стоит преклонного возраста и говорит: братья и сестры, да вы разве не видите, что Иисус из нее прямо так и выглядывает? И мне понравилось это выражение: Иисус из нее прямо так и выглядывает. Вы знаете, вот, друзья, а что вот интересно из вас выглядывает, молодежь? Вы не думали об этом или нет? А вот из некоторых молодых сестер и молодых братьев не Иисус выглядывает, а чернокожий эфиоплянин с белыми зубами. Чернокожий, но не Иисус Христос. Это наша эгоистическая такая природа, греховная. А из некоторых молодых сестричек Иисус выглядывает. Апостол Павел, знаете, как говорил, что Бог избрал меня от утробы матери и благоволил открыть во мне сына, чтобы я его благовествовал язычникам. И я не стал считаться с плотью и кровью. Бог хочет, чтобы Сын Божий в нас открылся, друзья, чтобы Он из нас выглядывал. И когда мы исполняемся Духом Святым, когда мы не огорчаем Духа Святого, не оскорбляем, то Дух Святой Иисуса Христа в нас приносит, и в нас Он открывает Его. И вот Дух Святой Марии принес Иисуса Христа. Он ее посетил. Сила сойдет на тебя. Сила. Мы читаем такое слово, молодежь, это 2 послание к Коринфянам, 13 глава, 3 стих. Там апостол Павел говорит: «Вы ищете доказательства на то, что Христос ли говорит во мне, Он не бессилен для вас, но силен вас». Он не бессилен для нас. То есть вот Он может много что сделать для нас. Мне нравится, молодежь поет христианское гимн: «Все для тебя высшим разумом создано, все для тебя». Разве Бог бессилен для нас? Разве Он что-то не сделал для нас, друзья? Он все делает для нас. Он не бессилен для нас, но сильный в вас. Иисус Христос в нас какой должен быть, друзья? А? Сильный. Вы смотрите на меня, пожалуйста, сестры, иначе я вас буду пробуждать. Пожалуйста, вы не обижайтесь на меня. Кто на меня смотреть не будет, будем знакомиться, хорошо? Да-да-да-да, и не обижайтесь на меня. Вот. А если уже обидитесь, я подойду к вам и попрошу прощения потом, хорошо? Потому что мне тоже надо же смиряться. Так что смотрите на меня, а ты, Иришка, на меня не обижайся, хорошо? Мы с тобой еще подружимся. Иисус Христос в нас какой должен быть, молодежь? Сильный, правда же? Сильный Он в нас. Он в нас имеет, должен такую силу открыть, что люди будут удивляться. И знаете, когда Бог у нас в силу открывает? А когда нам кто-нибудь наступит вот на ногу в автобусе, и из нас, кто из нас сразу откроется, проявится, кто из нас? Выглянет Иисус Христос или не выглянет? Сила. Или вот, например, тебя обили, тебя обидели, тебя оскорбили, не так на тебя что-то сказали. И если ты не обиделся, если ты даже вот благо испытал в этом, это значит, Иисус открывается в смертной плоти. Если ты в день бедствия оказался слабым, мудрый человек говорит, то бедна сила твоя. Он сильный в нас, Он в вас должен быть сильным. А если Он не сильный в вас, то в каком отношении к Духу Святому? Я расскажу пример за одну сестричку, бабушку, древнюю-древнюю бабушку. Она жила на севере, в городе Ноябрьске. Ее звали Ольга Никифоровна. Она умерла в возрасте 96 лет. И ее Бог допустил в жизни такое испытание, когда ей было 93 года. 5 часов утра прибегает ко мне невестка, ее невестка, а ей уже за 60 лет это невестка, она сама пенсионерка. 5 часов утра, плачет, открывает дверь, что случилось? Витю вчера в больницу забрали. Ну и что? До больницы не довезли, обширный инфаркт и умер. И говорит, не знаю, как маме это сказать. 93 года старушки, как она это перенесет, переживет ли? Вечером, говорит, позвонили вчера в Белоруссию, а там еще один сынок ее оставался. Его Георгий зовут. Мы звоним, говорим, вот так и так, Витя умер сегодня скоропостижно, приезжайте на похороны. А жена мне это, Георгия, говорит, и Георгия сегодня утром убили. Он работал на стороже там в Беларуси, и, видимо, забрались туда нехорошие люди, и его убили. Все, она лишилась последних 2 сыновей. И вот 5 часов утра эта сестра плачет и говорит, Вениамин, я не знаю, как маме это рассказать. 93 года, она лишилась 2 последних сыновей. Ну, я оделся, поехал к ней. Приезжаю туда, помню, к этой сестричке, старушке. Она меня увидела. Что-то ты, браток, рано сегодня. Вот захожу к ней. Ну вот, говорит, хочу помолиться с вами. Открываю книгу пророка Аввакума и читаю. При вести об этом задрожали губы мои. Боль проникла в кости. Колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия. И читаю ей. Говорю, представляете, какая-то весть посетила этого пророка, весть, от которой задрожали губы. Я думаю, что она и матушка когда-нибудь посетит эту весть. И боль будет проникать в кости, и будет колебаться земля под ногами вашими. Он говорит, а я должен быть спокоен. А попробуйте. Попробуйте быть спокойным. Она мне говорит, да, браточек, а вот Иов говорит в 21 главе книга Иова, сблизься же с ними, будешь спокоен. Через это придет тебе добро. Надо сблизиться с ним. Ну, вот начали рассуждать о покое, о близости. Я потом ей говорю, вы знаете, Ольга Никифоровна, у вас вчера сына Витю в больницу увозили? Да, увезли. А вы знаете, что его не довезли до больницы, он умер. Она мне смотрит, слезы потекли. И вы знаете, говорю, Ольга Никифоровна, у вас же еще один сын там в Беларуси есть, Жорик. Да, Жорик есть. А вчера, когда позвонили в Белоруссию и пригласили его на похороны, а жена говорит, что и Георгия вчера убили утром. Его тоже нету. Вы за один день потеряли двух сыновей. И прямо я начинаю говорить. И вы знаете, молодежь, я вот как сейчас помню, она меня так посмотрела, сделала так паузу, помолчала, заплакала, а потом говорит, Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. И вы знаете, друзья, она всем своим видом сказала, что он не бессилен для меня, не бессилен, а он сильный во мне. Вот Царство Божие где. Он во мне. Кто-то скажет, ну как же, Бог допустил, что в один день ты лишилась, старенькая старушка, 93-летняя бабушка, двух сыновей, в один день. Ну где твой Бог? Ну почему он тебе так допустил? Она бы ответила, он не бессилен для меня, нет, он силен во мне. Бог хочет, друзья, Иисуса нам открыть. И вот когда трудные минуты, такие переживания, и вот кто выглядит из нас, выглянет, кто откроется в нас, какая сила проявится. Когда Дух Святой, друзья, Он посещает наше сердце, Он всегда Христа приносит туда. Дух Святой сойдет на тебя. И вот когда Христос в нас, молодежь, тогда и Царство Божие, оно внутри. Это написано «Мир, праведность, радость во Святом Духе». Римлянам мы читаем. Иисус в нас. И мне бы хотелось, друзья, чтобы вот мы сегодня могли проверить, вообще вот Иисус Христос, Он во мне или не во мне? Или может Он давно уже ушел, мы где-то огорчили Его, оскорбили. А может никогда Господь в нас и не входил, потому что Дух Святой не посещал нас. Можно испытать себя и проверить себя. Царство Божье во мне только приносит Иисус Христос. Дух Святой приносит Иисуса Христа и приносит Царство Его. Дух Святой. Я, говорит, пошлю Духа Святого. Пошлю. Есть такое место еще в Священном Писании. Мне оно очень нравится, молодежь. Это 2 послание к Коринфянам, 3 глава, 17 стих. Там написано так. Где Дух Господень, там свобода. Где Дух Господень? Дух Господень принес Иисуса Христа в нашу жизнь. А с Иисусом Христом Он приносит свободу. Вы знаете, что такое свобода, нет? Знаете, как это прекрасно? Благодарю Тебя, я Господь из Назарета. Мне с юности нравится этот гимн. И там есть такие слова. Я видел слезы счастья в глазах освобожденных. Я слышал Твои кроткие слова. Я видел. Вот видела ли Ты, дорогая душа, слезы счастья в глазах освобожденных? Свободна ли вообще душа твоя или не свободна? А где Дух Господень, где Он посещает и Он входит, если в нас, то Он приносит свободу во Христе Иисусе. Вы познаете истину, истина сделает вас свободными. Иоанна 8 глава. А Галатам мы читаем, стойте в свободе, которую даровал вам Иисус Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот молодежь, вы свободны вообще или не свободны? Вот свободен ли ты, дорогой друг? Душа дорогая, или не свободны? На сегодняшний день, вот имею эту свободу или не имею? Пусть тебе Господь скажет, имеешь или не имеешь. Мне приходится, друзья, трудиться с хантами, ненцами на севере. Я уже лет 6 назад был у вас, тут рассказывал. Но молодежь все равно сменилась. Раньше вы были еще, когда я тут был, может, кому-то 12 лет, 13 было, кому-то 14. Сегодня вы уже молодежью. Я уже рассказывал. У нас недавно один брат-оленевод, ненец, вышел на кафедру, я ему дал слово в ноябрьске. И он это место прочитал, но мне так понравилось. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Господь, и не подвергайтесь опять духу рабства». И он так просто, на таком простом примере рассказывает об олене. Он говорит, вы знаете, говорит, братья и сестры, вот я оленевод, у меня много оленей. И говорит, где-то с июля месяца, с середины июля по ноябрь мы оленей отпускаем на свободу. И он поясняет, ну я-то знаю, я был у них в тундре, я видел, что у них олени обычно ходят, колодку на это ему одевают, на, ну не на ногу, как сказать, на, как, у коровы что там бывает? А? Да, на копыта. Одевают ему вот эту колодку, таким особенно самым буйным оленям, самым шустрым. И они все, они около ходят, около стойбища, никогда не уходят. Зачем их пасти? Они все вот их колодках ковыляют, ковыляют и далеко не уходят. А говорит, вот в июле месяце, где-то к концу, мы со всех снимаем эти колодки, мы их делаем свободными. И этот ненец рассказывает в нашем собрании, мне оно так понравилось. И говорит, вы представляете, мы, говорит, оленей не узнаем, они свободны стали. И говорит, у них сразу, говорит, меняется шкура. У них шкура такая красивая делается. То есть они меняют, они вид у них преображается, внешний вид. У них шкура, они меняют. Потом, говорит, они такие игривые встают. Они почему-то радуются, они такие прыгучие. Им жить хочется. Это второе. И третье, он сказал, они, говорит, олени сразу набирают вес. Они начинают сразу набирать вес. А я для себя раз уловил, думаю, интересно, а когда Бог тоже освобождает человека от греха, избавляет его от грехов, это тоже что-то сразу же видно будет, да ведь, друзья? Шкура меняется или не меняется? А? Может, я грубо сказал, но внешний вид преображается. Очень преображается внешний вид. Сразу это Дух Святой меняет. Вид преображается. Вы знаете, вот лицо – это вид, лицо, глаза. Глаза тоже меняются, глаза начинают светиться. Лицо начинается какое-то, знаете, оно такое преображенное лицо, светлое. Неделю назад, друзья, мне пришлось проповедовать в таборе цыганском. Ты не цыганка? А ты? Цыганка? О, хорошо, тоже с тобой познакомимся. Неделю назад в цыганском таборе приходилось проповедовать. Молдавский табор, большой табор. Они вместе живут, у них там много домов. Я у них несколько раз уже бывал. А в этот раз я привез с собой сестер. Наверное, 5 сестер. Отобрал самых таких духовных. Смотрел на них, на их внешний вид смотрел. Мы же в цыганский табор пойдем. Надо же быть примером там, да? Вы письмо Христово читаем, и пусть они прочитают в нас детей Божьих. И вот я собрал где-то 5 сестер, был несколько братьев. Говорю, сестры, мы пойдем в цыганский табор. Смотрите, преобразитесь. Потому что цыгане люди проницательны. Они вас сразу прочитают. Сразу. Ну, взял их 5 сестер. Я знаю, что они такие живые, хорошие сестры. Есть такие сестры, которые подавлены всегда, измучены. У них свободы никогда нету внутри. Нету. А это такие хорошие сестры. И вот мы пришли, пели там, рассказывали. Они стихи читали, я проповедовал. И к концу служения, смотрю, много-много цыган собралось. Цыганки сидят, дети там, и молодые люди. И говорю, скажите, друзья, вот вы на нас видели нас сегодня, да, 2 часа на нас смотрите. Скажите, вот эти мои сестры, они счастливые люди или несчастливые? А потом говорю, ну вы же цыганки, вы же такие проницательные. Я уж не буду говорить, каким духом, конечно, но вы проницательные. Вы определите, вот моих сестер, они счастливые или несчастливые? Такая пауза длинная. Все цыганки как уставились там, все цыганята, все смотрят, смотрят. Мы сестры стоят. Потом, знаете, они как закричали в один раз. Да, это счастливые люди. Это глаза какие-то не такие. Это лица какие-то не такие. Я говорю, знаете, почему они счастливые? Потому что они имеют счастье в Иисусе Христе. И вот когда человек свободный, да, когда Дух Святой посетил его, сразу это вид выдает. Выдает это вид. Выдает. Свобода. Псалом 31, 7 стих. Там, знаете, как Давид говорит, ты окружаешь меня радостями избавления. Вот представьте, он посмотрел там, он везде одни радости. А что? А Бог его избавил. Он свободу принес. Пришлось мне быть в Курске. Такой есть город в России, вы, наверное, хорошо слышали. И попал на одно вечернее собрание, а у них утром было крещение. И вот мне брат-пресвитер говорит: Вениамин, у нас было утром крещение сегодня. Сколько человек? Ну, 8 человек принимало крещение, все сестры. 6 или 7 из них молодых, лет по 16, дети верующих родителей. Ну, а одна там бабулька принимала. И все. Я говорю: слушай, брат, Витя, а можно я их определю, этих 6-7, особенно молоденьких, которые принимали крещение? Ведь у них вид должен быть все равно соответственный, правда же? Представьте, сегодня человек принял крещение. У него должно на лице это было написано или нет? Да. Ну, давай, давай. Я смотрел, смотрел. Так, вот она крещение приняла. Точно. Так, опять смотрел, смотрел, смотрел. Вот это крещение приняла. Они в хоре сидят. Точно. Так, вот это крещение приняла. Точно. Потом смотрел, смотрел, смотрел и больше не мог найти. Он говорит: а еще 3 где? Я говорю: брат Витя, наверное, вы ошиблись, поторопились с крещением. Да не может быть. Да что-то, говорю, я не могу видеть их. Что-то какие-то все подавленные, молодежь измученная. Глаза у всех в пол смотрят, как у преступника. У преступника обычно куда глаза смотрят, друзья? В пол, да, ведь же? У нас одного пресвитера судили, когда ему следователь всегда кричал: смотри в пол, кричал на него. Он всегда на него так вот, как уставится на него, на следователя, и вот так смотрел, как я на вас смотрю. А он ему кричит, ему уже страшно, он говорит: смотри в пол. Он говорит: я не преступник, смотреть в пол. Это вы смотрите в пол, потому что вы преступник перед Богом. Так вот, преступники, они всегда в пол смотрят, у них глаза бегают, у них все, у них нет ясности, у них нет свободы внутренней. Дух Святой их не посещал. Друзья, я говорю это как есть. Так вот, когда свобода приходит, вид он преображается. Когда свобода приходит, свобода в сердце человека приходит, он начинает радоваться человеку. Он начинает торжествовать. Он, наверное, вместе с Павлом будет так говорить: благодарение Богу, который нам всегда дает торжествовать во Христе, и благоухание познания распространять нами во всяком месте. Он радоваться, он торжествовать начнет. Надо же, он свободный человек. Молодежь, у вас были вот такие переживания? Например, я, например, кого-то огорчил. Ну, что-то не так сказал, обидел, плохо поступил с человеком. И я чувствую, что я виноват перед ним. Ну, хорошо, я чувствую, я переживаю, подхожу к нему и говорю: дорогой брат или дорогая сестра, прости меня, пожалуйста. У вас было такое или нет состояние когда-нибудь? Или вы никого не огорчали? А у меня было такое. Я брату подхожу, одному: братик, ну ты меня прости, пожалуйста, я тебя огорчил, не по бодрству. А он мне говорит: не прощу. Скажите, он меня отпустил на свободу или нет? Я буду радоваться? Я не буду радоваться. Мне нравится одно место, это Иеремия, 34 глава, 15 стих. Там Господь говорит израильскому народу, что вы, говорит, ныне обратились и поступили справедливо пред очами моими, объявив каждый свободу ближнему своему. То есть вот вы ближнему объявили свободу, мы должны свободу объявить, правда же? А он мне говорит: я тебе не прощу, то есть он мне свободу не объявляет. И мне не радостно. А представьте, если бы я услышал: да я тебя прощаю, брат дорогой, да не переживай. Я бы обрадовался бы? Обрадовался. Он меня простил. Прощать мы должны всех. Если мы не будем прощать ближних, то и Отец Небесный нам не простит согрешения наши. Так евангелист Матфей говорит. А если мы не прощаем, нам трудно простить. Мы дуемся, мы обижаемся. Мы на свободу брата не отпустили. Я недавно был со швейцарцами, друзья, в поездке в одной по северу. И мне один брат швейцарец такой интересный пример рассказал. Очень интересный. А он, они, знаете, они хвалятся. У них такая страна хорошая, Швейцария. Она такая красивая, эта страна. Прекрасная, там такие горы, там снега на скалах лежат. И он так рассказывал. А потом говорит: вы знаете, говорит, вот и такой пример приводит. Говорит: у нас очень много горных козлов. В скалах очень много. горных козлов, там косуль. И говорит, я видел такую картину. Говорит, тропинка, горная тропинка. Эта тропиночка идет, с правой стороны скала, а с левой стороны обрыв. И вот такая маленькая горная идет тропиночка. И говорит, смотрю, говорит, козел, говорит, с одной стороны идет, и козел с другой стороны. Обычно козлы начинают драться, они не уступают. И в итоге они сами туда проваливаются и разбиваются. Все. А тут, говорит, два эти козла подошли друг на друга на этой тропиночке. Им не пройти, надо же кому-то уступать. И вот они пободались немножко. А потом, говорит, один взял, говорит, встал на колени. На колени. И тот козел через него перешагнул. И этот пошел своей дорогой, этой своей дорогой. И я когда услышал, друзья, думаю, надо же, даже козел, брат, догадался, что надо козла своего брата отпустить на свободу. Даже козел, да? Вот как бы смирился, представьте, он встал на эти, и говорит, ну перешагивай, пожалуйста, иди, перешагивай. Друзья, вы знаете, каким мы бывает жестоким сердцем, что мы не прощаем кому-то? Не прощаем. Вот нам кто-то плохо сделал, мы говорим, ну я с тобой общаться не хочу. Не надо, мне с тобой никакого общения. То есть мы не, на свободу не отпустили. И люди, может, томятся, потому что мы на свободу не отпустили. А если даже и мы, друзья, отпустили, то это, знаете, как радостно, потому что мы простили. А представьте, если Бог нас простил, мы будем радоваться или нет? Отпустите измученных на свободу. Вот мы мучились в грехах, мы жили. И Господь говорит, я прощаю тебя все. И беззаконие не вспомину боли, как Иеремия говорит, не вспомину. А почему-то мы не радуемся. Молодежь, где Бог простил грехи действительно, там будет всегда радость, там будет торжество. Свобода, она так будет проявляться. И еще, друзья, как проявляется свобода, олень начинает набирать вес. Но это не физический вес, вы понимаете? Сегодня вот брат говорил там о зажирении, там о толстении, да, вот об этом. А одного брата сразу вот так, он для себя подметил. Так, понял, что толстый Царство Божие не наследует, жирный. Да? И он мне поделился, а я говорю, да, очень хорошо, что жирный Царство Божие не наследует. А потому что плоть и кровь Царство Божие, друзья, не наследует. И набирать вес не об этом, нет. Я, например, сам страдаю, вы понимаете, я толстый. Вот мне кто-то скажет, я даже нисколько не обижусь на вас. Я ему скажу, помолись за меня, брат дорогой, помолись, чтобы я похудел. А у меня были такие случаи уже. У меня на прошлой неделе один брат подходит ко мне и говорит, ты знаешь, говорит, Вениамин, брат, хороший ты, брат, неплохой. Но если тебе еще 2 года в тюрьме отсидеть, тебе вообще бы цены не было. О чем ты? Ну, похудеть тебе надо. Ты вот потный, жалко тебе. Я говорю, да, брат дорогой, я уже молюсь Богу. Господи, да помоги мне похудеть. А Бог мне говорит, доволен для тебя благодати моей. Ты мне нужен такой толстенький и жирненький. Потому что сила моя совершается в немощи, говорит Господь. А я, знаете, молодежь, тоже переживаю. А мне вот Бог не помогает, чтобы похудеть, и все. Может, Он вам и помогает, а мне не помогает. Я радуюсь, что я ему такой жирненький, толстенький, нужен. Вот. А если похудел бы, давно бы возгордился Боже, наверное, да ведь? Это жало в плоти, ожирение, это может жало в плоти быть. А олени, друзья, набирают вес. Нет, я не о физическом весе, а есть духовный вес. И знаете, как в свое время Господь сказал одному языческому царю, и он, знаете, ему как сказал, в такой форме удивительной. Он делает пир для вельмож своих, это царь языческий. И представляете, во время пира на стенке кисть начала писать, кисть. И она пишет, менел, менел, текелу, парсин. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Представьте, оказывается, у Бога есть весы, и это весы правды. И наша жизнь, она будет взвешиваться на этих весах. И если Бог нам скажет, ты найден очень легким, легкомыслие твое, ну все легко в твоей жизни. А я не хочу, друзья, я не хочу. Я хочу, чтобы Господь взвесил меня и легким не нашел. 16 глава книги Притчи мы читаем, 2 глава, что Господь написано, взвешивает души. Значит, Он, Бог, будет взвешивать души. взвешивать. И вот если он меня взвесит, каким он меня найдет? Легким или нелегким? И вот как вот сделать молодежь, чтобы набрать вес, чтобы нелегким быть? Что это такое? Как вы понимаете? А? Цыганочка, как ты понимаешь? Пока не понимаешь еще? Ну ладно, дай Бог, может поймешь. Вот как набрать вес? Ну, вы верите, что у Бога есть весы правды? И Иов об этом говорит тоже, да? И на этих весах Бог будет это взвешивать мою жизнь. В 6 главе он там говорит, о, если бы, говорит, взвешено на весах твоих вопли мои, страдания мои, там вздохи мои. А потом говорит, о, говорит, слова мои неистовы. То есть вот он говорит, да я не знаю, что говорю, зачем я об этом говорю? Правильно. А почему? Да потому что Бог на весах вопли и вздохи, и страдания, он не взвешивает, а он взвешивает души. Души взвешивает. И Бог будет взвешивать. И надо набирать вес. И как это набирать вес? Мы читаем такое слово, что мы умрем, понятно, мы умрем, а дела идут вслед за нами. И вот взвешивать, друзья, когда мы делаем дела, достойные покаяния. Когда мы собираем все сокровища на небесах, это мы вес набираем. Когда мы делаем дела, достойные покаяния. И если человек, например, он свободный, он будет всегда трудиться для Бога. Любой призыв, кто пойдет? И мы как скажем пророк Исаия, вот я, пошли меня. А когда человек, он не свободный, он угнетенный, он никогда не пойдет. Его руководитель молодежи на труд, на благовестие, посетить какую-то бабушку, ему это неинтересно. Ему не рвется душа. Он не набирает вес, потому что он доходяга, духовный доходяга, он не свободный. А когда человек свободный во Христе, друзья, он будет набирать вес. И вот Дух Святой, он приносит в нашу жизнь Иисуса Христа, а в Иисусе Христе мы обретаем свободу. Я еще скажу, что Дух Святой приносит в нашу жизнь. Он приносит в нас эту жизнь, саму жизнь. И Иоанна мы читаем, имеющий Сына Божия имеет жизнь. Когда Дух Святой, он в нас, жизнь Божья открывается в смерти нашей плоти. Я вот такое напомню место, друзья. Вы, наверное, тоже это помните хорошо. Помните, когда Иисус Христос пришел в горницу, где были его ученики, и двери, которые были закрыты из-за опасения от иудеев, он первый раз пришел, сказал «мир вам», второй раз пришел «мир вам». И вот при этом, помните, что Господь сделал там? А? А он знаете, что сделал? Он дунул. Он говорит, мир вам. И потом говорит, сказав это, он дунул и говорит, примите Духа Святого. Вы можете представить, как вот Иисус Христос дунул? Дунул. Ну как он дунул? Он так вот сделал. Дунул, да? И говорит, а теперь примите Духа Святого. Когда Бог создал человека, он написано, вдунул лице его дыхание жизни. Не дунул, а вдунул, и стал человек душою живою. А когда уже воскрес Христос, он пришел, он просто дунул. А теперь говорит, а теперь вы примите Духа Святого. Я-то дунул, а вы примите Духа Святого. Я чувствую, вы немножко уморились, но я хочу, чтобы на вас Господь дунул сегодня. Кто хочет, чтобы на вас Бог подул сегодня? А? Не хотите, чтобы Бог вам вдунул? Пожалеть, наверное, тоже не хотите, чтобы вас Бог пожалел, да? А чтобы дунул, хотите? А? Хотите? Кто хочет, чтобы Бог на вас дунул? Вот, вот, слава Богу. То есть два человека во всем собрании захотели испытать дуновение Божье. А остальные сидят и думают, быстрее бы собрание закончилось, первая часть. А может, друзья, Бог действительно сейчас начнет дуть на вас? Понимаете? И знаете, как таким хорошим, таким благодатным, свежим ветерочком. И у вас все пройдет, и сразу ободрение придет, и бодрость придет, подует. Бывает даже человек, он не хочет испытать этого дуновения, а вот Господь возьмет, то подует, и все. Мне крестить пришлось одну бабушку, ей 84 года. Крестить. Я приехал в эту местность, мне сказали, что вот бабуля тут уверовала в Бога, хочет принять крещение святое водное. Я начал с ней беседовать, и она мне рассказывает, как она к Богу пришла. Очень интересно. Меня, говорит, соседи всегда, говорит, приглашали на собрание. Соседи. А я говорю, да нет, ваша вера, говорят, это секта, там непонятно, чем занимаются, я не пойду, не пойду. Но соседи, говорит, меня все равно приглашали. А другие соседи, говорят, не вздумай к ним ходить, это сектанты. А однажды, говорит, у меня прямо такое желание появилось пойти к ним. Я, говорит, пошла с ними. А это был вторник, это даже не воскресенье, вечернее собрание, у них был разбор слова. Я пришла, небольшой такой зал, немного народу, села, говорит, на скамеечку, сижу и смотрю, и думаю, где же у них здесь иконы? Никаких икон. Начали, говорит, молиться, начали какие-то песни петь, а я сижу и думаю, какие-то странные песни поют, непонятно про что. Думаю, какая-то у них странная вера, какие-то люди непонятные. Вот сижу так в собрании и думаю, неправильно думает. Один брат встал, разбор повез, Библию, он открыл Слово Божие и говорит, вот, братья, сестры, как вы понимаете это место Священного Писания? И говорит, вот вы, сестричка, как понимаете это место Священного Писания? Она говорит, ну я так понимаю. А вот ты, брат, как понимаешь? Я вот так и так понимаю. А потом он спрашивает эту бабушку, вновь пришедшую, бабушка, а вы как понимаете? Что вы думаете по этому поводу? Она говорит, мне так страшно стало, я подскочила, а я о вас плохо думаю. Плохо. Так вы, наверное, покаяться хотите, да? Раз плохо думаете. Ну да, ну проходите вперед. И она прошла вперед, как упала на колени, говорит, я пал, у меня слезы текут, я иду, боже мой, как я могу так плохо думать о людях. И говорит, покаялась. Потом, говорит, встала с колен, прошла вперед, ну, на свое место прошла, села на скамеечку, сижу и думаю, надо же, какие хорошие люди, какая у них хорошая вера. Потом, говорит, они начали псалом петь, радостную песнь «Воспойте в небесах, найдена пропавшая овца». А я сижу и думаю, какие у них песни-то хорошие, а какие у них слова хорошие. И, говорит, вот так я покаялась. Я ее лично крестил, молодежь. Так вот, она хотела, чтобы Бог подул на нее или нет? А Бог дунул на нее. Дунул. Он ее обличил Духом Святым, понимаете, он дунул. Вот иди, говорит, там на гору, и, говорит, посмотришь, сильный ветер раздирающий пройдет, скалы, Илье Бог говорит, но не ветре, Господь. Потом землетрясение, но не в землетрясении, Господь. Огонь, но не в огне, Господь. А потом, говорит, веяние тихого ветра, так вот там, Господь. На нашем собрании, друзья, должны мы ощущать веяние тихого ветра. Он дунул. Если мы не ощущаем, друзья, то я не знаю, что же мы вообще здесь делаем тогда. Он же дунул, да, ведь он тихо, веяние тихо. То есть вот Дух Святого примите. Бог с нами, Он присутствует. Молодежь, как вы помните, Симеон, как он пришел в храм? Вторая глава Евангелия от Луки. Написано, он пришел по вдохновению, да, в храм. Ему принесли Иисуса Христа, он взял, благословил Бога, и он пришел по вдохновению. А вы знаете, что такое вдох? А? Это, да, вдох. А скажите, друзья, что в нашей жизни больше, вдохов или вздохов? А? Вздохов или вдохов? Вот здесь говорят уже вздохов, да? А это плохо. Это очень плохо. Когда ребеночек рождается, он, знаете, первое, что делает? Вздох или вдох? А? Выдох или вдох? Он делает вдох. Он, понимаете, вот ребеночек рождается, я знаю даже, если он не плачет, он лежит маленький, все, он еще не дышит. Даже работники медицинские начинают ему бьют по щечкам. Бьют маленького. Это мне жена рассказывала. Может, вам тоже мамы рассказывали. Может, вас тоже так били в роддоме. Вот это чувствуется, наверное, по вам. И его побили. И представляете, и он делает, что он делает вдох. И он получает маленькую боль в легкие и начинает кричать. Мама радуется, все радуются. Ребенок живой. Так вот, друзья, вдох, он связанный с жизнью. Понимаете? Это жизнь. А когда умирает человек, что он делает последнее? Он сделает или вздох, скорее всего, или просто выдох. Вздох – это такой, знаете, тяжелый это вздох. А выдох можно и легкий сделать. Но он умирает. Так вот, а вздох, связанный со смертью. И у нас еще один, помню, брат, диакон, он всегда говорил, ребеночек, говорит, рождается, попадает в люльку. И умирает, он опять попадает в люльку. Только в деревянную. Рождается, он делает вдох, то есть жизнь принимает, да? А когда он умирает, он делает вздох, он смерть. Все, это смерть. Выдох, связанный с жизнью. И вот Иисус Христос, друзья, Он дунул и теперь ждет от тебя, когда ты сделаешь этот благословенный вдох, жизнь эту принять в себя. Жизнь. Все Писание, друзья, что оно? Богу вдохновенно, да, и полезно для научения и обличения. Ты же знаешь, нет Священного Писания, которые могут умудрить тебя, ибо все Писание Богу вдохновенно. Оказывается, друзья, вот в эту Библию, Слово Божье, Христос дунул сюда. Он вот сюда жизнь, понимаете, дунул. А вы можете сделать вдох. Почему Симеон сделал вдох? А потому что ему было предсказано Духом Господним, что он не видит смерти, пока не увидит Христа Господня. А нам здесь предсказано, это Писание, здесь, знаете, жизнь. Он дунул сюда, дунул. И когда мы принимаем эту жизнь, она входит в нас. Слова, которые говорю я вам, суть Дух, Христос говорит, и жизнь. Слова. И вот мы сидим в собрании, друзья, как нам испытать дуновение? Да Бог же говорит нам. На страницах Священного Писания Бог говорит. Бог нам говорит. И когда мы делаем эти вдохи, такие, знаете, верою, мы принимаем все к себе. Это ко мне Бог говорит через проповедника. Мы почувствуем дуновение. Но если мы не принимаем, мы не способны делать эти вдохи, а только одни вздохи в нашей жизни – мы это дуновение не будем испытывать. И даже в собрании не будем испытывать. Иногда даже 18-летние молодые сестрички, они часто вздыхают. И знаете, они от чего вздыхают? Не потому, что у них голова болит. Или здоровье у них очень слабенькое. Нет. А они вздыхают, что им 18 лет, а еще никто им не сделал предложение. Они вздыхают. И они действительно так, друзья. Это так действительно. Ой-ой-ой. А Господь дунул. И не надо вздыхать. Надо, знаете, делать вдохи благословенные. Он по вдохновению пришел. Он вдохнул в себя в эту жизнь. Верой это он все это принял. Дух Святой, друзья, когда сходит на человека, примите Духа Святого, Он приносит жизнь. И Иисус Христос говорит так, «Я принес вам жизнь и жизнь с избытком». И эта жизнь, она должна открываться, она должна проявляться. Какое мое отношение к Священному Писанию? Если мы хотим, чтобы Царство Божие, оно в нас было, как мы любим Слово Божье? Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. Там Павел говорит, вы, говорит, приняли Слово не как Слово человеческое, нет, а как Слово Божье. Они, значит, умели делать эти вдохи благословенные. Вот вы приняли, и которые действуют в вас, верующих. Действует. Друзья, чтобы жизнь Божья открывалась в нашей смертной плоти, это слово, Бог вдохновенное, Он дунул, должно действовать в нас. Действовать. И оно приносит нам жизнь. Молодежь, поднимите руки, у кого нет сотового телефона. Ничего себе. О, чудо. 4 человека не имеют сотового. Потеряли, да? Или что? Или вообще никогда не имели? Но я даже не думал, что у вас найдутся люди, которые поднимут руки. Сегодня в основном молодежь все с сотовыми телефонами. Один брат говорит, они говорят, скоро будут уже стоить эти телефоны 10 рублей ведро. Вот так они будут стоить. Это сотовая связь. Она, с одной стороны, хороша, но она и опасна. Я не буду о ней говорить. Но я хочу вам напомнить такую интересную там выражение, я не знаю, как у вас на Украине, а у нас в России, когда, например, хочешь кому-то позвонить, и вот набираешь телефон, тебе нужен человек, срочно нужен, срочно. Ты набираешь номер, а там отвечают, абонент выключен или находится вне зоны действия сети. У вас так же или нет, говорят? Примерно, да? Ну, в России у нас так говорят. Вне зоны действия сети. И у меня, знаете, друзья, у меня такая мысль всегда приходит. А тебе он нужен. Ты опять звонишь, опять. Абонент выключен или находится вне действия сети. У меня такая мысль пришла, друзья. И на наших собраниях многие абоненты выключены. И находятся вне зоны действия. В законе воли его и в законе размышляет он день и ночь. Это зона действия, когда мы в законе, да? А бывает человек, он выключен, слово не действует, все. Ему не дозвониться. Бог хочет дозвониться, он дует на него, дует. Примите Духа Святого, а до него не дозвониться. Его сердце закрыто. Оно не действует, Слово Божие. Мне, знаете, как печально, когда смотришь на некоторых людей, слушателей, а в них не действует Слово Божие. Не действует. А в некоторых чувствуется действие. Слышат они, умилили сердцем и сказали, а что нам делать, чтобы спастись? Слово начало действовать. Где-то месяца три назад мне приходилось проповедовать в колонии строгого режима. В колонии. Мне среди хантов, друзья, среди немцев, ну и в колонии тоже приходилось проповедовать. Я не сидел, конечно. Так, пришел туда, меня пригласили. Колония где-то около тысячи зэков. Строгий режим, все такие зэки. Ну а собралось человек, может, ну до 15 зэков. И те, которые уже верующие. Они так увидели братьев, обрадовались. Собрание, в общем, все. 2 часа собрание идет. Слушают. Первый брат сказал слово, они все молятся, радуются прямо. Видно, что слово действует. Это живые люди. Они под дуновением Божьим находятся. И Дух Святой в них действует. Ну, а к концу собрания мне дали сказать слово. А я обратил внимание на одного охранника. Старший лейтенант сидит, представьте, охранник сидит. И ему неинтересно, о чем мы говорим. Слово, он находится вне зоны действия сети. Все. Он сидит, он там газетка, тепло, он там мух что-то гоняет. И он сидит и думает, быстрее бы это все закончилось. А он на работе. Он смотрит, чтобы ничего не передали заключенным, чтобы заключенным нам ничего не передали. А мне так жалко его стало, как вас. Очень жалко стало вам. Я говорю, Господи, дай мне слово для этого офицера. Дай мне слово. И читаю, открываю Иакова. Теперь послушайте меня вы, говорящие. Сегодня или завтра отправимся в такой-то город. Будем торговать, получать прибыль. И читаю. Вы, которые не знаете, что такое жизнь ваша, так как пара, являющая на малое время. И спрашиваю заключенных, вот тебе, дорогой друг, ты завтра не думаешь отправляться в такой-то город куда-нибудь завтра или сегодня? Ну, мне еще 6 лет сидеть. А тебе? Ой, завтра тоже в город никакой не поеду, мне еще 8 лет. А тебе? А мне 12 лет еще сидеть. Я говорю, а вот вы не думаете завтра в город отправиться на офицера? И он, знаете, он так... Ну, я понял, что я в точку попал, это Бог в точку попал. И он сразу всю газетку отбросил, все лицо поднял, он готов слушать. А, думаете, да? А теперь у меня послушайте. А вы знаете, что такое жизнь ваша? Это как пар, являющая на малое время, а потом исчезающая. Что завтра случится, мы не знаем. И вот пока есть сегодня, когда услышите глаз Божий, не ожесточите сердец ваше. И начинаю ему говорить. Он слушает так внимательно, а зэки сидят, все смеются. Они меня подвели. Они смотрят, что вот этот офицер начал слушать. И так на меня смотрит и говорит, мол, давай, давай ему, давай, давай, давай. А он почувствовал, что зэки улыбаются, они все на него смотрят. Он раз на них внимает, ой, его же, ему стыдно стало. И он так сразу все, как будто меня не слушает. Собрание закончилось, я к нему подхожу. Говорю, вам, наверное, неинтересно присутствовать на таких богослужениях. Он говорит, сегодня было интересно. Слушай, говорит, а откуда ты знаешь, что я завтра в город собираюсь? А я говорю, да я ничего не знаю. Это Бог знает. Это Бог, друзья. Я же не стал ему говорить, что это Бог подул на тебя. Нет. Ну, Бог это знает. Да, говорит, я правда. Говорит, у меня мама в городе живет, 70 километров там, до Брянска от этой колонии. Я хотел в город ехать к маме. Я завтра собираюсь. Я говорю, тогда вот Бог любит вас, дорогой офицер. И он сказал вам важное, подумайте над этими словами, подумайте, хорошо, очень хорошо, говорит, я подумаю. Бог, друзья, нас сильно любит, правда же? И вот мы иногда сидим в собрании, да, а Бог нам что-то говорит, Он явно про меня говорит. Он ко мне, Бог, что-то говорит. Бог дует на тебя. Но тебе надо это растворить верою, принять. Вот научиться сделать этот вдох благословенный. И твоя жизнь, она будет вдохновенная. И жизнь Божья, она будет открываться в смертной плоти. Мы будем заканчивать наше собрание. Первая часть уже будет заканчиваться, у нас время подошло. И я хочу пригласить помолиться. Дорогая молодежь, о чем мы с вами помолимся? Цыганочка, о чем ты хочешь помолиться сегодня? Да. Чтобы тебе исполниться Духом Святым, да ведь? Чтобы Дух Святой посетил тебя. Дух Святой, понимаете, все дело в Духе Святом. Он открывает в нас Сына Божий, Дух Святой. Он приносит это Царство в нас, Дух Святой. Этот Дух Святой жизнь нам приносит. И Он приносит нам свободу, потому что в Иисусе Христе мы имеем все. И в Нем вы обогатили всем, как апостол Павел говорит. И поэтому исполни Духом Святым. И вот посещает Дух Святой тебя, дорогой друг, или не посещает? Говорит Бог сегодня или не говорит? Давайте помолимся, чтобы действительно мы могли всегда жить с Богом, и Бог был с нами. Чтобы это Царство Божье, оно в нас бы было. Поднимите, говорит, вверх врата, и войдет Царь Славы. Как в 23-м псалме мы читаем. Ты хочешь помолиться, да, цыганочка? Мы с тобой будем дружить? Не сможешь? Я тебе помогу. А? Лучше мне помолиться, да? Ну, а кто хочет помолиться, поднимите руку. Вот кого сегодня Бог как бы, может, что-то говорит, касается? Кто чувствует эти дуновения, что слово ко мне говорится, что Бог где-то уже стучится в мое сердце? Есть такая душа? Вы не стесняйтесь, поднимите руку, вместе с вами помолимся. Или просто кто-то хочет, я хочу помолиться вслух. То есть есть побуждение. Значит, Бог касается, тоже нормально. Кто хочет помолиться? 2 недели назад я на одном собрании был, друзья. Я редко бываю на таких собраниях, но бываю. Собрание был. Бог так посетил церковь, очень посетил. Было, наверное, человек, может, 350. Один брат считал покаяние 160 человек. Хор сидел, 70 человек, хор. Все до одного прошли вперед, все до одного. На 2 микрофона столько слез, столько рыданий, столько плача. О, Бог подул, да? Вот это Бог подул. Я, друзья, очень много принимал покаяния, очень много. Видал, сотни выходили каяться. Но почему-то, как было 2 недели назад в одном месте, я такого не видел. На одном собрании, друзья, бесы начали кричать даже. Тоже такое видел в Кишиневе. Но и тоже там много покаялось. Но чтобы здесь вот такое рыдание было, такое Бог посетил. А один брат мне говорит, ты знаешь, говорит, брат Виним, потом звонит по телефону. Я вот понял, что 5 мудрых, 5 неразумных. И вот те, которые покаялись, там многие члены церкви даже каялись, да, это просто те, которые поправили светильник. Это вот те будут, которые в числе 5 мудрых. А 5 неразумных, они как сидели, их ничего не касается, Бог, видимо, уже ничего не говорит к ним, это 5 неразумных. И потом они будут кричать, отвори нам, а Господь скажет, я не знал никогда вас, отойдите от меня, все делающие неправду. Друзья, если Бог говорит что-то, если я чувствую эти дуновения, если Он касается души моей, значит, Он с одной целью хочет поправить мой светильник. А если я никогда не знал Бога, то Бог хочет тебе спасение дать. Он хочет войти в твою жизнь. Он поэтому тебя Духом Святым посещает. И жить в тебе, и чтобы ты был счастлив. Мы будем заканчивать первую часть. Может, кто-то хочет помолиться, покаяться. Есть такая душа? Зовите себе, вместе с вами помолимся. 4 часа уже пролетели в первой части. Бог повелевает людям всем повсюду покаяться. Если ты чувствуешь, что сердце твое далеко от Бога, далеко, а Бог тебя сегодня касается, значит, Он тебя хочет приблизить. Кто хотел бы помолиться молитвой покаяния, скажите о себе, вместе с вами помолимся. Ну, кто, друзья, хотел бы с места помолиться? Поднимите руки, кто хотел бы с места помолиться? Хорошо. Тогда сейчас я буду очередь вас ставить, их устанавливать. Хорошо? Не обидитесь на меня. Так. Так, сестричка, когда ты последний раз молилась? Вот ты. Как тебя зовут? Да. Люда, ты хотела бы сегодня помолиться? Ты в собрании молишься вообще? Молишься? Но тебе трудно это сделать или не трудно? А? Трудно иногда, Люд? Я был в собрании в одном, друзья, и спрашиваю, вот вы когда последний раз молились? Она говорит, ну, года, наверное, 3 назад. А когда? Это когда я замуж вышла, выходила. Что такое? Что это за вера вообще такая? Не могу понять. Вера, друзья, вы понимаете, когда у нас есть Дух Святой, Он ходатайствует нас в молитву. Нам хочется молиться. Даже пусть где-то человек говорит, мне так трудно, я стесняюсь. Да, может такое быть. Поэтому приехал брат Веня, вам помочь место помолиться. Вот, Люда, ты первая помолишься, хорошо? Кто еще хочет помолиться? Или назначать мне второй, третий, четвертый? А? Кто хочет? Вы хотите помолиться? Да, слава Богу. Второй помолишься. Кто еще хочет помолиться? Третьим помолишься. Кто еще хочет помолиться? Четвертым, пятым помолишься. Значит, живет Дух Святой в ваших сердцах. Раз Он побуждает помолиться, друзья. Это очень хорошо. Поэтому давайте, вот я как назначил, помолимся пятером. А потом, кто еще желает помолиться, не стесняйтесь. Открывайте свои уста. Упражняйтесь вслух помолиться. Мне очень скорбно бывает, вот в наших церквах, ну, молятся, да. Но молятся, бывают одни и те же бабушки и дедушки. Или у вас нет? Я не знаю, как у вас в Луганске, не знаю. Но вот где приходится бывать, вот помолятся бабушки, дедушки, а молодежь почему-то так мало молится. А я хочу, друзья, чтобы ваша молодежь, она молилась, вслух молилась. Чтобы действительно Слово Божие как-то производило что-то в вас, и хотение действует. Бог производил. Давайте, друзья мои, в заключение первой части склонимся. Вот пятеро помолятся, а потом еще кто желает, помолитесь. И я в заключение помолюсь. Слава нашему Господу. Аминь.